Приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Игорь Ивановский. Вы знаете, у меня к вам предложение. Давайте ненадолго отвлечемся от того, что происходит, и заглянем в историю. Тем более, что 9 июня исполнится 350 лет со дня рождения первого российского императора Петра I. Многие исследователи Петровской эпохи сейчас занимаются не очень популярным в академической среде делом. Они снимают лоск и позолоту с деяний Петра. Историки стремятся вернуть нам правду и баланс восприятия этой важнейшей эпохи, но тем ли они занимаются и в чем же эта правда состоит? Вот давайте в этом и попробуем разобраться. У нас в студии обозреватель журнала «Историк» Никита Брусиловский. Никита Максимович, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
По традиции напоминаю номер нашего студийного телефона 8-495-951-0566. Звоните, принимайте участие в нашей беседе. Мы всегда рады вашим звонкам. 951-0566, код Москвы 495. Либо же пишите все на WhatsApp, плюс 7-968-766-33-11. Никит Максимович, вот с чего бы хотелось начать? Вообще, Россия к концу 17 века, с чем пришла наша страна к смене веков? Я почему спрашиваю? Потому что я читал, что знаменитый, например, немецкий ученый, математик Лейбниц, вот он далек был от политики, но и то заявлял, что будущее России — это стать колонией Швеции. То есть вот эта мысль на Западе, видимо, в воздухе витала, или, может быть, это какие-то слухи. Вот каково было общее состояние России?
Мысли-то действительно витали, и в Европе свои интересы на русские территории уже тогда действительно существовали, но сказать, что Россия началась только со времен Петра I, тоже было бы огромной ошибкой, потому что сами дискуссии, которые развернулись вокруг личности Петра уже в 19 веке, не говоря уже про наше время, 20 век, постоянно сводились к одному. Дескать, вся государственность России стартовала только при Петре I, что, дескать, до него Россия была слабой, отсталой страной, никакой, или же все-таки это не так, или же напротив, это была очень сильная, крупная держава, подававшая большие надежды. И в свое время был знаменитый ролик рекламный в 90-е, очень популярные были тогда ролики по истории, в котором, среди прочего, ролик такой, посвященный Петру, который заявлял сходу: Россия, конец 17 века, нет промышленности, нет торговли, нет выхода к морю. Все абсолютно не так, все три пункта легко опровергаются, и сказать, что нет промышленности, это не так. Она, конечно, была еще не очень развитая, конечно, все только начиналось, но первые начатки, первые ростки этой промышленности были пущены еще до Петра I. Торговля широчайшая, но не по морю в основном, а, конечно, по суху. То есть, опять-таки, есть уже основа, на чем можно развиваться. И выход к морю. Все-таки он есть, к Белому морю и к морю Каспийскому. Через Белое море связь с Европой, но не слишком удобная, для чего и нужен был выход, либо к Балтике, либо к Черному морю. И выход через Каспий – это связь с Персией и с арабскими государствами. Тоже немаловажный момент. И более
вот,
того...
Вот можно сразу тогда вопрос?
Конечно.
А почему появилось такое мифотворчество, будем называть? Почему Петру приписывалось то, чего он, по сути, не делал? Кому это выгодно-то было? И в какое время это началось?
Да началось это практически сразу. Началось во многом даже при жизни самого Петра I, и уж тем более в 18 веке цвело пышным цветом. Вообще, в 18 веке фигура Петра в России была практически неприкосновенной. Сказать что-либо о нем отрицательное, это означало пойти очень серьезно и против общества, и против государства. По большому счету, дискуссии вокруг Петра начнутся только веки в 19-м, уже во времена относительной, скажем так, либерализации, начиная с Карамзина, который уже подвергнет критике некоторые из петровских деяний в своих произведениях. Ну, в истории государства российского он до Петра не дошел, как известно. Он планировал, но не успел довести до этой части своего сочинение, но в других произведениях, тем не менее, ругал, если так можно выразиться, Петра за целый ряд его действий, которые показались Карамзину неверными. То же самое и дальше. Спор западников и славянофилов. У них именно Петр был основной лакмусовой бумажкой. Западники, грубо говоря, так очень упрощая, хвалили. Славянофилы, опять-таки, грубо говоря, очень упрощая, ругали его всячески. И в 18 веке это было просто частью государственной идеологии. На фоне того, что Россия стремительно европеизировалась, Россия, как говорили еще впоследствии, встала на дыбы. Конечно, против Петра было трудно что-то возразить. Понимание того, что могло бы все развиваться по-другому, оно пришло несколько позже.
Вообще, если мы говорим о петровских реформах, был ли у первого российского императора какой-то план этих реформ, или они преследовали какие-то сиюминутные цели и задачи, которые вот стояли прямо здесь и сейчас?
Тоже очень такой дискуссионный, очень спорный вопрос, который в прежние времена и сейчас вызывал очень серьезные дискуссии среди историков. Я думаю, что все-таки плана не было. Петр, во-первых, нужно учитывать его темперамент, особенности его личности, характер достаточно взрывной, и в то же время личность у него очень увлекающаяся. Петр ведь был, ну, такой, говоря современным языком, человек-оркестр. Он все сразу любил делать и с Лейбницем уже упомянутым пообщаться мог, и зубы вырывал собственноручно, хотя никакого образования для этого не имел. И на токарном станке работал, и реформы государственные готовил, и в дипломатии, как ему казалось, очень хорошо разбирался. В общем, на все руки мастер получался. Брался за все и сразу. В итоге, конечно, разработанного плана не было. Жизнь сама во многом диктовала, что ему нужно делать и какие сферы реформировать. Но опять-таки, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, нельзя сказать, что он делал все на пустом месте и из чистого листа. Очень многое было подготовлено уже с начала 17 века, уже с его деда, с Михаила Федоровича Романова, не говоря уже про его отца Алексея Михайловича, который тоже стал постепенно смотреть в сторону Запада, ведь и он в первом, в общем-то, одел немецкое платье, хоть и не стал ходить в нем постоянно, и театральное представление посмотрел, устроенное для него в Кремле, то, что ранее было совершенно немыслимо. Ну и нельзя забывать, хотя, к сожалению, очень многие забывают, про старшего брата Петра I, про царя Федора Алексеевича, который очень недолго правил. Ну, плохое у него было здоровье, рано умер достаточно молодым человеком, но лихо так достаточно начал, даже подготовив, опять-таки, почву под петровские реформы. Он и местничество отменил, он и бороду, кстати, стал брить, тоже отказался от старого русского обычая. Он и подготовил почву под славяно-греко-латинскую академию. То есть такая европеизация, в общем-то, началась уже при нем. Петр просто подхватил уже существующие, но, опять-таки, берясь за самые разные сферы одновременно.
Вот, Никита Максимович, вы очень интересную и правильную мысль сказали о том, что сам Петр I был абсолютно разносторонним человеком, да, и флот мог строить, и зубы выдирать. И вот прежде чем говорить о реформах того времени, это же в принципе примета того времени. И Петр I окружал же себя такими же людьми, да, то есть, ну, Александр Меньшиков вспомнить, Яков Брюс, вот этот вот знаменитый чернокнижник, который жил в Сухаревой башне, которого боялась вся Москва. Это же тоже люди энциклопедического склада ума, которые могли днем воевать, а вечером в палатке писать учебник по математике, например. Действительно так?
Да, это действительно так, но существует ведь и такое историческое понятие, как птенцы гнезда Петрова. Есть, даже вот переводя опять-таки на современный язык, такой Петр и его команда, можно было бы это назвать. Ведь о его сподвижниках снято немало фильмов, существует много художественных произведений, ну и не говоря уже про исторические исследования. Действительно, без грамотной команды, в которую Меньшиков и многие иные входили, не могло быть реформ.
Да, есть у нас звонок 951-0566, номер нашего телефона. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир, слушаем
спасибо
вас.
Спасибо вот за такую актуальную тему и затрагивающую наши времена, в том числе реформы, как бы всегда у нас прогрессируют. Вот я бы хотел спросить, вот в отличие от художественных фильмов про Петра, ну вот редко там упоминания, основанные на какой-то реакции, радикализме, заскорузлости, я бы сказал, радикального консерватизма Боярской думы в противодействии Петру на внешнем контуре тогдашней Российской империи, внутри нее, вот которая досталась от Ивана Грозного. Насколько это было действительно опасно, может быть, для Петра? И действительно у него были какие-то очень радикальные противоречия с данным органом?
Да, действительно, противоречия существовали. Боярская дума к тому времени сама уже серьезно устарела. Хотя, ну, переводя на современный язык, это что-то вроде было аристократического парламента для той эпохи. И обязательно, кстати говоря, все указы подписывались не только царем, но и Боярской думой. И форма была, бояре приговорили. Но, тем не менее, действительно, к концу 17 века она сама уже нуждалась в серьезном реформировании. И в основном это были представители старых боярских фамилий, старых боярских родов, которые далеко не все, мягко говоря, встретили эти реформы с добром, и многие восприняли их очень даже в штыки. Поэтому действительно конфликт с Боярской думой у Петра I существовал. В те времена, хотя он официально, кстати, эту думу так не распускал, просто постепенно он перестал давать чин боярина и основное внимание переключил на правительствующий сенат, ну и на другие новые органы. То есть тут Петр обошелся не так прям радикально, жестко, репрессивно, а более мягко, аккуратно и с позиции реформаторства. То есть набрав, опять-таки, свою собственную команду, опираясь на своих людей, а не на старую боярскую аристократию.
А вот если мы уже заговорили про этой реформе, по этой реформе государственной власти, ну, по сути же, все поменялось в России, да, то есть вся структура управления изменилась. Насколько, вот вы сказали, что это происходило мягко, но это же, по сути, радикальная реформа была. Как она была принята обществом?
Тут и оно, что в общем и целом назвать именно систему высшей власти, что она радикально поменялась, все-таки было бы не совсем верно. Россия как была самодержавной монархией, так ею и осталась. И более того, даже самодержавие еще более укрепилось. В этом отношении ничего серьезно не поменялось для той эпохи. Ну, для начала 18 века это было нормально. Другое дело, что уже иной принцип формирования и органов государственных, и в целом шире государственной службы. Вот это даже, наверное, важнее, нежели высшие органы. Опять-таки, снова помяну царя Федора Алексеевича, который уже подготовил под эту почву. Отменил местничество. Ну, мы сейчас слово местничество используем в значении таких вот споров. Кумовство часто используют как синоним этого понятия. То есть местничество означало, что человек выдвигается на ведущие государственные посты и военные только за счет своей родовитости. То есть кто у него были предки. И уже в конце 17 века было понятно, что система эта страшно устарела, и она очень тормозит и вредит просто развитию России. Федор Алексеевич ее отменил, даже все местнические книги сжег, а новую создать не успел. Вот Петр начинает подбирать кадры именно в силу личных заслуг каждого человека. Сначала сам, только на свое усмотрение, а потом уже ближе к концу его правления появится табель о рангах. То есть важнейший принцип государственной службы вплоть до революции, вплоть до 1917 года.
Да, ну и хочется мне опять еще ненадолго вернуться в детство и юность Петра, потому что из этого, как мне кажется, много чего следует. Вот если вспомнить его потешные полки, его потешный флот, вот насколько все это сыграло роль в становлении личности императора и в том, что происходило в дальнейшем в России?
Ну, полки на то и были потешные, что считалось, что это исключительно забава для юного царя, что ничего путного и серьезного из этого не вырастет. Ну, пусть, дескать, чем бы дитя не тешилось, многие рассуждали тогда, в том числе в боярском окружении. Вот так вот выросло это и во флот, когда появился потешный флот, и в полноценную русскую армию на основе преображенцев и семеновцев. Все ведь родом из детства. Вообще очень многие черты Петра, они идут из первых 10-15 лет его жизни. Это и любовь к водным утехам и водным забавам. Тут, кстати, надо сказать спасибо боярину Ивану Никитичу Романову, который к тому времени, правда, уже давно умер, но именно ему привезли в свое время тот английский ботик. Дедушку русского флота привезли из-за границы, и хранился он в Измайлово, которое тогда принадлежало царской семье. И там Петр случайно фактически нашел этот ботик, ему помогли его отремонтировать, стал ходить на нем по Яузе, и так начинался русский флот. Все, опять-таки, благодаря дружбе еще и с немецкой слободой. Тут нужно понимать, что у Петра был целый штат воспитателей, которые тоже сильно на него повлияли. Это и Аникита Зотов, один из ближайших, первейший дядька, который дал ему основы образования. А потом князь Борис Алексеевич Голицын. Тот самый, что под Москвой в Дубровицах построил замечательную церковь, венчанную огромной короной. Эта церковь сохранилась до наших дней. Церковь совершенно европейская, очень не похожая на традиционный православный храм. И именно он в свое время Петра привел в немецкую слободу. Именно он стал знакомить его с иностранными обычаями. И потом был подле Петра в первые годы его правления, когда реформы только-только начинались. Вот Дубровицкая церковь стал одним из, пожалуй, ярких символов той эпохи. Настолько не похожа она была на русский православный храм, что даже духовенство поначалу отказалось ее освящать. А Петру понравилось. Он настоял на том, чтобы ее стали использовать по назначению.
Да, обязательно поговорим и про немецкую слободу, и про потешный флот, потому что про потешные полки многие слышали, про потешный флот, как мне кажется, меньше. Но вот давайте сейчас буквально 20 секунд небольшой анонс и продолжим наш разговор.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
А нам действительно важно и интересно слышать ваши вопросы. Звоните, разговариваем мы об эпохе Петра Первого, о тех преобразованиях, которые он сделал за годы своего правления. 9510566, код Москвы 495. Так вот, про потешный флот я хотел поговорить. Что это вообще за организация-то такая? Где она была? Плещеево озеро, если я не ошибаюсь, да?
Совершенно верно, Переславль-Залесский. До того Петр на своем ботике ходил по Яузе, как я уже сказал, но быстро понял, что этого все-таки мало, что нужно более широкое что-то в той части, ну вот вокруг Москвы подобных водоемов не нашлось, а Плещеево озеро, на берегу которого, собственно, и стоит Переславль-Залесский, оно вполне себе создает условия практически как на море. Озеро очень бурное, очень неспокойное, и в наши дни тоже здесь можно, ну, такой модель флота создать. Первые небольшие деревянные суденышки, которые фактически тоже были потешными. Тоже никто не предполагал, что они будут вести серьезный бой. Но для Петра это школа, для Петра это такой полигон для опробования, апробирования, скажем так, его идеи. Поэтому Переславль-Залесский в петровские годы переживает новый свой расцвет. Кстати, один из интереснейших древнерусских городов, где переплелись Александр Невский, и Иван Грозный, и вот Петр Алексеевич, и многочисленные памятники архитектуры. Вот кто не был, весьма рекомендую это замечательное место.
Присоединяюсь, а сколько там самых разнообразных музеев, буквально в каждом втором доме есть какой-то музей, и большинство из них очень-очень интересные. Так вот, что касается немецкой слободы, ведь далеко не все были рады-то тому, что Петр туда зачастил, да, и у него там даже увлечение было в немецкой слободе, да, увлекся он потом, его мать женила на другой, чтобы это увлечение отбить. Вот насколько немецкая слобода повлияла на мировоззрение Петра, и насколько немецкая слобода способствовала тому, что мы называем европеизацией России, которая произошла впоследствии?
Очень серьезно способствовала, потому что, опять-таки, немалую часть своей команды Петр набирает именно там, именно в немецкой слободе. Это и Франц Лефорт, это и Патрик Гордон, и некоторые другие иностранцы, кто сопровождал его в первые годы жизни. Ну, Лефорт дожил до 1699 года, уже петербургский этап Петра, а он и Патрик не застали. Но, тем не менее, важные первые шаги в европеизации России он делал в том числе и с их помощью, с помощью их советов. Это касалось не столько даже реформы государственного управления, тут у Петра были другие советники, а больше вопросов повседневной жизни, вопросов перенимания традиций европейских, того, как строить дома, каковы могут быть повседневные привычки. Да, причем привычки, кстати, опять-таки, справедливости ради, надо сказать, не только полезные, но и очень даже вредные. Именно Петр Алексеевич у нас не только разрешил, но и стал даже поощрять табакокурение, которое до него было в России строго запрещено.
Чуть ли не губы там отрубали.
И да, губы, ноздри вырывали. Еще со времен Ивана Грозного это очень жестко наказывал. Соборное уложение 1649 года тоже всячески обещало различные мучения, санкции, даже ссылку в Сибирь за выращивание табака. Петр не только разрешил, но стал этому покровительствовать, потому что познакомился с табаком в немецкой слободе. Поэтому не только хорошее, но нередко и плохое Петр тоже мог там увидеть и перенести в Россию. То же самое, например, за что Петра очень часто обвиняют, и, ну, во многом действительно справедливо, это система питейных домов, кабаков, которые он позаимствует оттуда. Кабаки, которые в то время украшали еловыми ветками. Ну, считалось ель таким траурным, скорее, растением. Хотя Петр его и провозгласил символом Нового года, в России восприятие было иное. Почему, кстати, Горького пьяницу Ёлкиным называли в России до 18 века? Да, было такое прозвище. И оно очень распространилось как раз в петровские годы. Но и сам Петр Алексеевич, не будем забывать, очень любил употребление алкоголя. И тут ему равных по тем временам не будет. Не только свидетельства иностранцев, но и современников, и его сподвижников.
У нас звонок есть. 9510566, код Москвы 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот Петр Первый еще в пионерском возрасте был, ну, если такими афоризмами можно говорить, объявлен помазанником Божиим и главой всея Руси. А вот кто у него были наставники до его полного возмужания? Может быть, граф Толстой или князь Голицын, например, еще до появления Лефорта Меньшикова, для того, чтобы он продолжал прогрессировать? И как он относился к потомкам Рюриков? Не было ли у них какой-то тоже продолжительной схватки, как с его сестрой Софьей?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, с Рюриковичами, с боковыми, вернее, их ветвями, которые уже не царствовали, там отношения были различные. Ну, целый ряд Рюриковичей были и подле него в качестве аристократов, многие выдвинулись при нем. Тут серьезной борьбы уже не было. Рюриковичи на престол и на серьезную власть уже претендовать не могли, понятное дело. Что же касается воспитателей, ну, я вот уже упомянул сегодня о Никиту Зотова, упомянул Бориса Алексеевича Голицына, хозяина усадьбы Дубровицы и еще целого ряда поместий вокруг Москвы. Они серьезно, пожалуй, повлияли на облик Петра в те времена. И Голицын как раз его привезет в немецкую слободу. Ну, а Зотов впервые, как считается, Петру расскажет про водные утехи. Будет показывать ему изображение кораблей, пока еще на картинках, вообще расскажет, что это такое. Поэтому, опять-таки, все из детства идет, из той эпохи. Но в то же время, опять-таки, вот наш слушатель Юрий упомянул борьбу с царевной Софьей. Эпизоды стрелецких бунтов, они повлияют на Петра, причем в том числе даже на его психику. Когда ему было всего-то 10 лет, в 1682 году, умер Федор Алексеевич, его старший брат, и случилась мини-смута, в результате которой стрельцы выступили против Петра, против его матери Натальи Кирилловны Нарышкиной, убили нескольких его дядьев, братьев его матери, тоже из рода Нарышкиных, и сторонников вообще Петра и его Нарышкинской партии, скажем так. И то, что Петр, мальчик 10-летний, наблюдал это на своих глазах, конечно, это очень повлияло на его характер в дальнейшем. Говорили, что до конца жизни при упоминании самого слова «стрельцы» у него конвульсии начинались на лице, и он впадал чуть ли не в истерику. Вот такой страх ему нагнали в те времена. И третий стрелецкий бунт, последний в 1698 году, Петр, как известно, буквально утопил в крови. Вспоминайте знаменитую картину Сурикова «Утро стрелецкой казни». Она рассказывает как раз о тех самых событиях. Тогда, конечно, со стрельцами обошлись очень и очень жестоко.
Вот в продолжении разговора о европеизации России, которая при Петре существовала, вот как, на ваш взгляд, не кажется ли вам, что здесь речь идет не только о не столько о европеизации, сколько о подражании всему европейскому? То есть у нас плохо, а в Европе это хорошо. Давайте вот возьмем, сделаем как в Европе, и у нас тоже будет хорошо. Это так или я заблуждаюсь?
Во многом это действительно так, и во многом это действительно заслуга или вина, тут уж как хотите, можно трактовать именно Петра Алексеевича. То есть то, что он начал, особенно после Великого посольства 1697-98 годов, очень многое заимствовать механически, не всегда даже продумывая, как оно отразится на русской почве. И это еще одно доказательство того, что продуманного, четкого плана реформ у него никогда не существовало. Он буквально экспериментировал на ходу. Если что-то не получалось, тут же отменял, тут же делал все по-другому. Мог даже вернуть, как было по-старому, как он, например, институт нотариусов вводил в России. Сначала попытался сделать, как в Европе, отменил институт площадных подьячих, ну, по сути, тех же нотариусов, но государственные подьячие с этим не справились. Пришлось вернуть все, как было, все обратно, и затем еще раз проводить эту реформу уже ближе к концу жизни, но более слаженно, более аккуратно. Поэтому где-то эти взаимствования были удачные, успешные, где-то не слишком удачные, где-то они отразились, скажем так, сильно позже, как, например, церковная реформа.
Угу. Картофель сюда же, наверное,
можно вспомнить. Но картофель, надо сказать, что все-таки в Европе его тоже не слишком принимали. Картофельные бунты, выступления против картофеля были не только в России, но и, скажем, во Франции. Крестьяне очень долго не знали, что с этим делать и как использовать новомодный фрукт или овощ, как угодно. Поэтому тут нельзя сказать, что русские крестьяне как-то отличались от своих европейских собратьев.
Но вы сказали такую важную мысль, что Петр Первый понимал, если это не прижилось, то от этого стоит отказаться. Он не было у него такое, что вот иду до конца и все.
Как правило, да. Ну, конечно, были какие-то принципиальные моменты, которых он держался до конца. Что-то потом уже переделывали уже после его смерти. Некоторые даже не прижившиеся слова могли быть исключены, потому что, ну, находили другие русские аналоги или их изобретали, опять-таки. Но, в общем и целом, Петр не был из тех, кто считал себя исключительно правым. Свои ошибки он вполне умел признавать и самостоятельно даже их корректировать.
А вот еще такой момент, что Петру Первому вменяют повсеместное насаждение пьянства в России. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, опять-таки, уже упомянул, действительно, система кабаков, питейных домов в новой версии, более распространенной, она как раз появилась при Петре Первом. Это действительно так. Ну и Петр Алексеевич, опять-таки, как я уже сегодня упомянул, был большим любителем алкогольного действа. Ну, не случайно, всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший. Собор был одной из его любимых забав первых лет жизни, ну, его уже возмужания. Потом, к концу жизни, он уже подзабросил эту забаву, она уже не была актуальна. Но в свое-то время он неплохо с тем же Меньшиковым и другими сподвижниками своими как раз повеселился, отдохнул, в том числе в окружении Ивашки Хмельницкого, как они шутя называли алкоголь и вообще любые алкогольные напитки.
Ну и в этом окружении Ивашки Хмельницкого принимались в том числе и государственные решения, как я понимаю.
И это тоже, да, вполне себе за рюмкой могли обсуждаться высокие государственные дела, как со своими соотечественниками, так и с теми же самыми иностранцами. Это не было чем-то из ряда вон выходящим. Петр опять-таки любился читать и развлечения, и серьезную работу одновременно.
Да, но в защиту Петра Первого скажу, что это он придумал награждать пьяниц медалями весом более 7 килограмм. Это, кстати, было эффективным, как говорят, методом борьбы с пьянством. У нас сейчас новости на горизонте на радио «Спутник». После них продолжим наш увлекательный диалог.